Мы изучаем книгу Зоар, глава Берешит, статья Азаязаэль, пункт 464. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в процессе урока.
Понятно, Зоар, как известно всем, это особенная книга, особенная в ней сила заложена. И слухов об этом очень много по всему миру. Никто не знает, никто не умеет открывать эту книгу, несмотря на то, что сама книга уже известна примерно 1000 лет всем. Но, несмотря на то, что она раскрылась, о ней говорят как о книге тайной, скрытой. И несмотря на то, что знать язык, выучить язык не проблема, читать ее не проблема, тайна в том, что то, что написано здесь, это тайна. И не в том, что это написано каким-то там секретным шрифтом, которому можно подобрать ключ у кого-нибудь, купить, украсть, как-то. И тогда в соответствии с программой раскрыть, что здесь написано. Как обычно бывает с разными зашифрованными писаниями. Просто по согласию каких-то людей этого мира, они сочиняют, придумывают какую-нибудь шифровку, и тогда знают, как раскрыть то, что хотят скрыть. Но здесь речь идет о том, что раскрывается каждому, кто приходит к тем же свойствам, как тот, кто это написал. Очень просто. Это можно... Это как пример можно привести научную книгу в нашем мире. Только тот, кто доходит до определенного уровня знаний, может понять, что написано в книге там по физике или по химии. Иначе он не знает вообще, о чем идет речь. Написано какими-то терминами, особым языком, который простые люди не понимают. Ты не можешь взять какой-то ключ и сразу понять, что там написано. Ты должен работать над собой, обрести мудрость, много выучить и поместить себе в голову, и тогда, после того, как ты уже наполнен различными вещами, ты приходишь к той же мудрости, как тот, кто написал эту книгу. Тогда ты это понимаешь. До сегодняшнего дня многих вещей, написанных Эйнштейном, не понимают. Тут и там что-то, может быть, осознают, но на самом деле есть еще многое, что не раскрыто. Точно так же книга Зоар, только в другой плоскости. Ее написали особенные, очень особенные люди. Своими свойствами, а не разумом, они это написали. И если мы хотим увидеть, что они написали, понять, почувствовать, быть в том, что они написали, то что там написано? Мы должны прийти к тем же свойствам. Мозг здесь, разум не помогут. Раскрыть эту картину, то, что написано в книге, можно только если ты будешь милосердным, не знаю, как это сказать, расточительным, уступчивым, не как, чтобы свойства человека изменились так, чтобы прийти на ту же высоту и принять ту же форму, как свойство того, кто это написал. И тогда, настолько, насколько человек к этому приближается, он вдруг начинает видеть перед собой какие-то картины того, что показывает эта книга. И даже более того, он начинает понимать, что мы даже сейчас находимся в определенной картине, в изображении. И эта картина только кажется нам реальной действительностью. Но на самом деле вся эта действительность является картины, как говорит Баальсулам, которая существует только на экране, который как бы находится в нашей голове, в задней части мозга. И там мы видим то, что представляется нам, как находящееся перед нами. Духовная же действительность отличается. Когда мы меняем наши свойства, мы чувствуем себя в другой картине, когда мы находимся в другом мире, в другом измерении. И это самое особенное. То есть человек, который собирается постичь свойства, подобные сочинителю этой книги, каббалистической книги вообще, он продвигается и начинает чувствовать сначала только в своих чувствах, а потом уже всеми своими органами те вещи, которые написаны в книге. И не просто глазами он читает этот текст, нет. А читая текст, он проецирует себе, раскрывает себе эту реальность, которую чувствовал тот сочинитель, и таким образом вступает с ним в единство. Входит в высшую действительность. В этом разница между тем, что нам нужно в нашем мире для того, чтобы подняться на уровень разума сочинителя, в науке Каббала же нам нужно подняться на уровень чувства сочинителя, автора. Давайте попробуем.
Статья «Аза и Азаэль», пункт 464. «Когда порожденные Каином разошлись по миру, они выравнивали и делили землю, и они были подобны высшим ангелам и людям внизу. И это потому, что Каин произошел как от скверны Сама, который вошел к Хаве, а он был ангелом, так и от семени Адама. И вследствие огромной силы сыновей Каина, когда они проходили по горам и ущельям земли, то превращали их в равнину. Когда упали Аза и Азаэль из места высшей святости, увидели они дочерей человеческих и грешили с ними, порождая сыновей. Это те, о которых сказано, исполины были на земле в те времена, и даже после того, как сыны божественных стали входить к дочерям человеческим, и они рожали им. Сыновья Каина были сынами божественных, потому что когда сам вошел к Хаве и привнес в нее скверну, она забеременела и родила Каина. Поэтому видом своим он не был похож на других сыновей Адама, так как был потомком ангела. И все те, которые исходят со стороны Каина, не назывались иначе, как сыновья божественных, потому что видом своим были похожи на ангелов, называемых божественными. И даже исполины, то есть сыновья Азы, Азаэля и Наамы, называются тоже сыновьями божественных. Как сказано, это богатыри, что указывает на уменьшение, что это только богатыри, а не первые исполины, которые были на земле. И это потому, что их было 60, согласно высшему счету, то есть в соответствии ВАК, Хагат Неиза и Рампина. Здесь сказано, это богатыри, люди именитые в мире. А о царе Шломо, то есть Зайрампине, написано, вот ложе Шломо, 60 богатырей вокруг него. И здесь, и там их 60, однако первые происходят от высших, ВАК. Еще одно значение отрывка — это богатыри, люди именитые в мире, именно в мире, чтобы отличить их от первых исполинов, Азы и Азаэля, которые находились над миром, мир — это нуква зе-рампина. То есть эти исполины установились в строении меркава-зон и стали частью нуквы, называемой мир. Именно в мире, поскольку они установились как строение меркава для нуквы, и из нижнего мира взял их Творец. После того, как они упали в нижний мир, были произведены среди них выяснения, и эти выяснения присоединились к строению меркава нуквы. Однако первые исполины вовсе ничего не имели от нижнего мира, так как ангелы пребывали на небесах. Сказано: «Творец, помни о милосердии Твоем и о милости Твоей, ибо от мира они». То есть от нижнего мира взял Творец милосердие и милость, потому что они были святым строением меркава наверху. И это первые праотцы. Потому что милосердие Твое — это праотец Яков, милость Твоя — это Авраам, которые поднялись из нижнего мира и удостоились стать строением меркава для зон наверху. Как сказано, праотцы являются строением меркава. И также здесь это богатыри, люди именитые в мире. То есть они тоже поднялись из нижнего мира и присоединились наверху к строению меркаве зон. В мире это ложе Шломо, нуква, но только в свойстве гвуры. И сказано о ней: «Вот ложе Шломо, 60 богатырей вокруг него». Все они, все 60 богатырей вокруг ложа Шломо, называются сыновья божественных. В час создания Творцом Адама, Он создал его в Эдемском саду и дал ему 7 указаний. Тот прегрешил, отведав от древа познания, и был изгнан из Эдемского сада. Два небесных ангела, Аза и Азаэль, обратились к Творцу: «Если бы мы были на земле, как и Адам, то были бы праведниками». Ответил им Творец: «Разве можете вы преодолеть злое начало, властвующее на земле?» Сказали ему: «Можем». Сразу же поверг их Творец с небес, и в тот момент, когда опустились они на землю, вошло в них злое начало, как сказано, и брали себе жен, каких выбирали, грешили и лишились своей святости. Все насаждения, то есть сферот-зон, были скрытыми и тонкими решимот в одном месте, то есть в месте Малхут. А затем изъял их Творец оттуда и отослал в другое место, в Бину. И тогда они смогли существовать и достигли своих мохин.
Если есть вопросы, то пожалуйста.
Эйтан из группы «Виртуальное чувство». Я пока не приобрел свойств для понимания книги Зор. Мне трудно присоединиться в чувствах во время чтения. Что делать?
Мы не можем чувствовать. Мы можем чувствовать только то, что происходит в нашем желании получать. Если вы говорите о чем-то, старайтесь представлять себе, о чем вы говорите. Я нахожусь в своем желании получать. Что это значит? Чувствовать. Чувствовать явление, которое происходит с ним, с моим желанием получать. В моем желании получать эти явления еще не могут иметь места. Это мне совершенно непонятно еще. Сыны Творца, ложа Шломо, какие-то там герои, еще какие-то вещи. Речь идет о вещах, которых я не понимаю, не наблюдаю. И мне совершенно не имеет смысла развивать свое воображение и представлять это в красках этого мира, потому что тем самым я отдалюсь от истины. У судьи нет того, что видят его глаза. Я обязан постичь это, чтобы было понятно, что постижение идет в соответствии со свойством. Основной закон действительности — это закон подобие свойств, что мы учим из науки Каббала и из остальных наук. Все науки нашего мира построены именно на этом. Закон подобия свойств, что я могу видеть, слышать, различать различные свойства в соответствии с тем, насколько мои свойства, что во мне, находятся в подобии со свойствами, существующими вне меня. Если они находятся в подобии, то я чувствую, что со мной происходит. Я ловлю радиоволны, звуковые волны, световые волны, настолько, насколько я внутренне способен воспринимать те волны, которые находятся вне меня. Вне меня находится бесконечность волн, бесконечное количество волн, которые являются тем, что происходит. Наука тоже объясняет, что все это волны. Я чувствую только волны, которые воздействуют на те или иные органы моего восприятия, на мои органы чувств. И в соответствии с законом подобия свойств, если я на это смотрю, то я... Мне не нужно представлять себе там какие-то формы или еще Бог знает что, потому что я их буду представлять себе в соответствии с тем, чем я являюсь сегодня по своим чувствам и разуму. Мне нужно прийти к состоянию, в котором желание и мысль, то есть чувство и разум мои, будут на их уровне. Или хоть в чем-то приблизиться к ним. И тогда я почувствую то, что почувствовали они. Я почувствую это тогда в своих чувствах, и тогда эта картина будет реальной. И мне не нужно будет слышать о ней. Я почувствую ее своими чувствами. Если та картина, которую мы ощущаем сейчас, представляется нам в органах зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, то картина, к которой я прихожу, написанного взор, будет у меня иметь место в пяти других органах чувств, которых у меня пока нет. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин и Малхут. Так они называются. И две этих формы я буду ощущать параллельно. Форма, которую я ощущаю в пяти новых органах чувств, Кахабзон, называются духовной формой или корнями, а форма, которую я чувствую пятью органами зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, я это называю материальным ощущением, и оно продолжает иметь место в моих органах чувств, и тоже называется, и также называется ветвями, потому что я начинаю чувствовать, что все то, что я раскрываю в Кахабзон, в новом чувстве, которая раскрывается мне из точки в сердце, там это корни того, что я, того, чем я живу, и того, что я чувствую своими материальными органами чувств, зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием. Человек, который живет в этом мире, он не понимает, насколько он живет в своих чувствах. Зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Если бы мы могли отрезать, оторвать, вывести эти органы чувств из нашего восприятия, мы бы не чувствовали вообще ничего. Ни себя, вообще ничего. Все исчезло бы. И кто я? Не знаю, кто я. Был я? Был ли я, не чувствующий ничего? И чувство, это чувство пропало бы. Мы всего живем в чувстве. В общем чувстве, которое называется желание получать. И если это желание получать не чувствует ничего, потому что его пять органов чувств ничего ему не дает, он также не чувствует собственного существования, не чувствует себя. Поэтому вся наша работа в том, чтобы прийти к тем чувствам, да? Как и сочинитель, как автор.
Авином из Хадера спрашивает, что делать, если мы не чувствуем, ничего не чувствуем?
Несчастный. Или нет, не знаю. Сожалеет он об этом или нет? Иногда мы сожалеем, а иногда так, да, читаем, ну там, может поможет в чем-нибудь. Все зависит от того, насколько это нам горит. Творец дает нам первичный толчок к этому, первичный импульс. А потом это уже работа человека. Если человек находится в окружении, в правильном окружении, которое он может пробудить, потому что зависть и страсть и тщеславие выводят человека из этого мира, то он продвигается. Если он не находится в окружении, то откуда ему взять эту надбавку к тому импульсу, который дал ему Творец? С небес несколько раз только дают человеку такое пробуждение, и все. Еще немножко, ну, может быть, через несколько месяцев, еще немножко, и тоже там различными, может быть, неприятными случаями. Вдруг человек банкротится, или какие-то проблемы со здоровьем. Ему нужно ловить время между этими событиями, чтобы не пришли проблемы. Самому искать, откуда они идут. И все проблемы, желания и мысли приходят из одного источника, свыше. Так нужно связаться с тем самым местом, самому, не дожидаться проблем. Так желательно действовать. Да, Цвика?
Вот эта глава очень интересна. Тут действительно можно образцовое записать. Ее написали великие мудрецы, и когда ее читаешь, там Меркава, строение и так далее, две силы центральных. Как себя найти в этом? Азазаэль.
Один немножко слева, а другой совсем слева. Ты уже так себе это представляешь. Немножко и еще.
Не, я не разум.
Зачем тебе?
Это силы...
Все остальное у тебя понятно, да?
Нет, нет. Вот и мы знаем, кто такие Каин, Эвель, право, лево. Что такое Аза и Азаэль? Тут, кстати, очень интересно. Много комментариев Зора. Они дают ощущение со временем. Они интересные. Тут буквально как историческая такая повесть. Тут и мудрость великая, по-моему, есть. Как вы позавчера сказали об учении десяти сферот, здесь есть великая мудрость тоже, по-моему.
Это не мое дело. Я отношусь к этой книге только как источнику силы, и не более того. И мне совершенно нет дела до того, что я читаю фактически. Я хочу раскрыть то, что я читаю. Если я сейчас начну вникать в этот текст, там, с карандашиком, это здесь, это сверху, это снизу. Ты же знаешь, я люблю и умею чертить разные чертежи. Но если я здесь начну этим заниматься, я полностью аннулирую всю книгу Зор как источник духовной силы. Что даст мне представлять себе, что там справа, что слева, что вверху и что внизу? Я тем самым не смогу обрести силы управлять своей жизнью. А ведь это то, что мне нужно. Зачем мне эта книга? Я, пока я не умру, я не знаю, какие у тебя планы, но у меня план, пока я жив, я очень просто говорю так, чтобы человек понял. Есть, конечно же, более высокие в этом намерения, но пока я не умер, я хочу обрести силу управлять собой и привести себя к состоянию, где то, что написано здесь, будет во мне, и я буду в этом, чтобы книга мне раскрылась, чтобы я поднялся на уровень этой книги. Это самое лучшее. Вот. Если я сейчас начну вместо этого делать докторат по книге Зоар, я тем самым просто съеду с дороги. Что мне это даст? Право, лево. Он говорит, Бааль Сулам, что ученик должен знать то, что учит, но знать — это значит войти в эту картину. Точно так же, как, ну, например, передо мной книга, и я вхожу в нее, внутрь, как будто у тебя за этой книгой целый мир. Это то, чего я хочу, но войти в это без какого-либо там разума. Что, в чем мне там поможет материальный разум? Я сегодня не могу своими органами чувств и всем, чем я впечатляюсь от этого мира, воспринимаю его со всей своей памятью и возможностями, и способностями, и я много чего видел и чувствовал в этом мире. Я не могу представить себе ничего из того, о чем они пишут. Это совершенно... Это даже не на какой-то планете находится, это находится в другом измерении. Что такое другое измерение? Не органы чувств, не ощущение времени, движения и места. Ничего. Нельзя представить себе даже, ну вообще ничего. У меня оттуда есть точка, но из точки ничего представить нельзя. Не какую-то форму, где есть какие-то оси или какие-то там свойства. Нет. Точка. Точка — это отсутствие восприятия. Только точечное желание, называемое точкой в сердце. Все. Как я сейчас могу вместо... дойти туда, взять сейчас, например, какой-то космический корабль и лететь, и видеть. Нет, вместо этого человек говорит, нет, давайте посетим Землю, посмотрим, что написано здесь, там, начертим себе что-нибудь. Ты этого не видишь, ну и рад. И что?
Я, видимо, не очень прав. Вся эта Зоар, вещь, которую ты читаешь... Ищешь там чувства, это очень приятно, но мы не в этом. И это берет долгое время. Но он тоже пишет. Здесь буквально как художник, он рисует, чтобы люди могли удержаться, сохранить усилия, капельку понять, что он имеет в виду.
Нет, нет, нет. Лучше не надо.
В самых разных видах.
Именно тогда, когда человек... Он же пишет тебе замечательные истории. И исторически
надо
это может...
Надо же понять.
Нет. Над всеми этими историями я вообще их во внимание не принимаю. Именно потому, что это воздействует на меня, именно потому, что это пробуждает во мне разные чувства и желание привести эти вещи в какой-то порядок, расставить эти образы, как на сцене, видеть их так или иначе. Я этого не хочу. В этом весь трюк. Ты понимаешь? В этом вся игра. Я не хочу этих образов, я не хочу этой истории, и не хочу, чтобы это на меня воздействовало. Я хочу над этой историей, над этим повествованием стремиться к свету, возвращающему к источнику. Это значит стремиться к слиянию. Постарайся сделать так, чтобы эта история не подкупала тебя, не овладевала тобой. Это сложно. Если да, то тут начинается философия, комментарии. Ну, чего только не написано о книге Зоар. Но только не теми, кто стремится постичь Для постижения мне не нужно вообще ничего. Зачем мне сейчас представлять себе в этом иллюзорном мире, в котором мы живем, воображаемом? Зачем мне и высший мир нужно в него опускать? Наоборот. Тенденция должна быть не притягивать высшее сюда, а подняться самому туда.
Да, Рабби Шимон и его ученики создали Зор, там Рабби Абба переписал это в духовном виде, то есть он написал эту книгу. Он там скрыл, открыл, то есть Рабби Абба был готов.
Написано, что он хотел написать это определенным образом, что значит открывать понемногу.
Да, но он же это умел это делать.
Он объяснял это им на их уровне. Раскрывал вскрытие. Потому что они все были на уровне Арихампина, на уровне исправления. Они все уже были во всех этих 125 ступенях, как пишет Бааль Сулам. Все 125 ступеней они постигли. Они постигли каждый свой частный гмар-тикун. С этого уровня, на этом уровне эти 10 товарищей представляли собой 10 сферот. Соответствовали 10 сферот, полный парцуф. И Рабби Шимон был их кетером. Каждый был определенной сферой в этом парцуфе. Потому что речь идет не о телах, речь идет о сути каждого, о желании каждого. Каждый по своей природе, как он устроен свыше. Когда он приходил к своему гмар-тикуну, все они объединились в 10 сферот. Единый парцуф, единое целое. И каждый пришел в этих 10 сферот к своему гмар-тикуну. Только один пришел к хесаду, другой к гвуре, третий к тиферет, каждый по корню своей души. Вот и все. Рабби Шимон давал им свет во все эти 10 сферот. Это значит, что он их учил. В соответствии с их соответствием ему, он соответствовал им. Как 9 сферот отраженного света относительно кетер. Это значит, что они учили Зоар, высшее свечение, то есть Рабби Шимон. С этой точки зрения не о чем писать, нет письма, потому что свет раскрыт. Письмо может быть черное по белому, а тут это простой белый свет. Поэтому, товарищи, с помощью Рабби Абба, Рабби Абба мог раскрыть в тайне, раскрыть в сокрытии, то есть привести этот свет в какую-то форму ограничения. И тогда мы имеем черное на белом, иначе все было бы белым. Это то, что он сделал. Рабби Шимон, у него была определенная роль давать всей этой группе белый свет. Простой белый свет. А Рабби Абба, как бы со слов Рабби Шимона, он ограничил, заключил, сформировал Зоар, высший свет Рабби Шимона, сформировал его таким образом, привел его в форму, в которой можно было писать. Это большая книга. Представь себе, в то время, что такое написать такую книгу. И книга Зоар была гораздо больше, чем то, что мы сейчас учим, в 20 или в 30 раз. Это был полный комментарий на все, на весь, то, что сегодня называется Ветхий Завет, на все, на весь Танах. Может быть, 100 томов там было. Тора, пророки, Писания. Сегодня у нас даже на всю Тору нет. Ты представляешь, что такое написать такое? Это не от этого мира, это было невозможно в то время. это то, что они сделали. А теперь назад, обратно к нам. Мы сегодня, понимающие, что мы здесь имеем дело со светом бесконечности, светом Зор, то, что приходит к нам в такой ограниченной форме, определенной форме, мы хотим через слова, через эти картины, в которых нас это пробуждает, через все эти глупости нашего мира, мы хотим через это прорваться к источнику. Я хочу, чтобы этот Зор воздействовал на меня только для того, чтобы развить меня. Я хочу быть среди этих десяти. Все. Действительно, каждый из нас относится к какой-то частной сфере. Всей этой компании. Потому что они являются основой всех остальных душ. И если так, нужно стараться, чтобы именно так это воздействовало на нас. Я ничего не знаю, мне сказали читать, я читаю. Но то, что я добавляю от себя, это только то, что я хочу уподобиться им. Все. Да. Дайте ему микрофон.
Окей. Практически, когда вы начали, когда вы были на нашем уровне, что вы сделали, чтобы избавляться от этого волнующего рассказа и уловить ту силу, которая есть в Зоре? Что мы можем сделать и что делали вы?
Я был в лучшем состоянии, чем ты. Не сравнивай меня с собой. Знаешь почему?
Почему?
Я иврита не знал. То, что они там читали, они там клацали своими протезами. Кроме этого, они еще читали на арамейском, который я уж совсем не знал. И между собой обсуждали это между собой на идиш.
Так что вы сделали?
Ты понимаешь, иврит я не знал, арамейского я не знал, идиш я тоже не знал. И сидел между ними вот так вот.
Какое действие сделали вы, чтобы извлечь?
Только не убегать.
Только остаться в комнате?
Да.
Ну хорошо, я остаюсь.
Скажу тебе... Приходят различные помехи, и я от них понял только одно. Нужно... Ты, например, находишься на пляже и хочешь загореть, ты все время поворачиваешься в соответствии с солнцем, чтобы оно на тебя попадало. То же самое здесь. Ты постоянно должен поворачиваться внутренне так, чтобы максимально, чтобы быть подверженным максимальному воздействию свыше. Как это приходит, ты не знаешь. Ты просто этого хочешь. Все. Так и я помню первое впечатление, первое объяснение оставило во мне такое вот впечатление. Потом приходят новые мысли, новые желания. И человек начинает из себя немножко больше понимать, приближаться. Но это правильно, что только внутренние изменения, только этого я хочу от книги, только внутреннего изменения.
Так стоит отстраниться от всей этой истории и думать о том, что я хочу внутренних изменений.
История специально приходит так, чтобы тебя запутать, помочь тебе этим и заставить приложить усилия. Мне-то было достаточно того усилия, что я не понимал самых простых слов, самих слов.
Так почему же мы не помогаем, не продолжаем читать Зор на арамейском? Будет легче нам?
Бегите. Бегите, я серьезно говорю. Знаешь, как они тоже могут разбежаться. Может быть, этот товарищ услышит еще раз и что-то на него подействует. Но ты прав в том, что если бы мы хотели так ударить того, кто приближается, или да, или нет, то арамейские тяжелые условия. Но сегодня это не подействует. Уже нужно как можно сильнее углублять связь с книгой.
Бокер Тов, доброе утро, Рав. Мой вопрос. Я тоже из Гугла. Я учусь. Я тоже запутался. Я учусь в кампусе на третьем семестре.
Кампус Гимель, это уже сколько ты занимаешься? 9 месяцев? Почти год.
Да, примерно так. Я все еще не знаю, да, путаюсь во всех этих законах, запутался.
Я тебе покажу свои книги, с которых я начал заниматься у Рабаша. Над каждым словом перевод. Кроме того, как это слово читается, транскрипция. Написано «Тиша дурот шель Каина ю вальхим баулам». Так я писал русскими буквами «Ха дурот шель Каин». Транскрипцию, ну, делал, как это называется. Это не перевод, а транслитерация. А потом перевод. Над каждой строкой у меня было еще две. Вот. До такой степени я начал заниматься после того, как я был год в Израиле. А этот язык, это вообще не тот язык, на котором говорят на улице. Сколько здесь слов есть таких, которыми ты пользуешься в повседневной жизни? Тебе нужно реально знать, иметь еще очень большой словарный запас. Кроме самой мудрости и всех проблем, связанных с этим, с развитием человека в этом. Ну и что? Это занимает несколько лет.
Иногда вправо, иногда влево, иногда вверх, иногда вниз.
Ну и что? Это все путь. Это все на пути.
Это все путает.
Дорогой мой, я тебе скажу только одно. Я из России. У меня вообще проблема с языками.
Я тоже приехал из Ганы, и у меня вообще не знал иврита.
Так я тебе говорю, у меня вообще проблема с языками. Я не знаю ни одного иностранного языка, кроме русского, который я действительно знаю хорошо. Могу писать книги с легкостью, и мне не требуется никакой редакции. Но кроме этого, ни одного языка. Я затрудняюсь. Я затрудняюсь изучать языки. И смотри, что сделали. Засунули меня в кабалу. Смотри, что Творец творит вообще. Как это можно понять? Засунули меня в кабалу, чтобы я занимался у Рабаша и получил от него эту мудрость. И с такой трудностью писал, объяснял, был в связи с тысячами людей. Так ты через еще сколько-то лет будешь великим со всеми твоими трудностями и продолжишь.
А сейчас, несколько месяцев, я скоро закончу этот третий семестр кампуса. Что мне дальше делать?
Дадим тебе работу. Закончишь третий кампус. У нас есть курсы для управляющих, для воспитателей. Будешь этим заниматься? Кроме того, на своем родном языком ты владеешь? Родным языком?
Я стараюсь на иврите.
Не-не, без иврита. На каком языке вы там разговариваете? Как это называется?
Нет, я не из Эфиопии.
Нет, я не говорю, что ты из Эфиопии.
Это из Ганы, там другой язык. Ашанти.
Ашанти. Неплохо, улам шананефеш. Ну, здесь много есть из Гана в Израиле?
Много, но они не в Кабале.
Неважно, ты начнешь среди них тоже работать. Ну и что? пройдешь курс лекторов, наших воспитателей, начнешь среди них работать, во-первых, и сам постепенно будет, и иврит твой будет улучшаться параллельно, потому что те же самые лекции, те же самые все знания, которые ты передашь им, ты сам сможешь лучше понимать на иврите. И так будешь переходить от одного к другому.
То есть надо подождать?
Нет, не ждать, именно работать, именно сейчас. Удачи тебе.
Спасибо.
И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.